Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о христианизации Камчатки и нашим путеводителем по заснеженным землям полуострова является отец Нестор, впоследствии епископ Петропавловский Нестор. Он сейчас едет с Камчатки в Санкт-Петербург для того, чтобы добиться создания Камчатского православного братства. Собственно, далеко не все разделяли его миссионерский энтузиазм, раздавались и скептические голоса, порой звучало и полное неприятие проекта. Иные чиновники открыто говорили ему ни за что, ни при каких условиях. Сочувственно к его проекту отнеслось августейшее семейство. Действенную поддержку оказал сам император Николай II. Он принял отца Нестора в царском селе, и этот момент, я считаю, необходимо подчеркнуть. Государева воля дала отцу Нестору силы и средства, чтобы достичь успеха в его предприятии. Если бы не православная умудренность царя, как знать, возможно, пошли бы прахом надежды святителя Нестора. Но Господь, наверное, можно так сказать, сделал своими орудиями и правителя огромной страны, и священника с ее окраины. И оттого славное дело совершилось, слава Богу, ко благу православной Камчатки. Итак, православное Камчатское братство во имя нерукотворного образа всемилостивого Спаса официально открыто в 1910 году. И оно, конечно, приносит неисчислимую пользу для Камчатки. То есть по всей стране собирают колоссальные средства на миссионерские нужды. Деньги, разного рода вещи. В организацию вступают сам государь, его мать, его жена, цесаревич Алексей Николаевич. Он, кстати, становится официальным покровителем братства. Великая княгиня Елизавета Федоровна, впоследствии канонизированная Русской Православной Церковью как мученица за веру. Целый ряд архиереев. Приамурский генерал-губернатор, что, конечно, для тех мест немаловажно. А российские флотоводцы, которые возглавляли флотилии на Дальнем Востоке. И обер-прокурор Священного Синода Владимир Карлович Саблер. Он изначально, в общем, противился созданию братства, почему-то занял такую позицию противодействия, однако после того, как дело было решено волей государя, должен был все-таки в этой ситуации встать на сторону учредителя этого братства и помогать им, ну, хотя бы по своей должностной принадлежности. А всего вступило в братство около 3000 человек. Ну, конечно, это дало колоссальные возможности. На Камчатке церкви строятся в большем количестве, чем когда бы то ни было. И там на начало 20-х годов по одним источникам 20 храмов, по другим источникам даже 35 храмов. Конечно, по сравнению с эпохой Екатерины II, когда за счастье почитали, что вся Камчатка окормляется 7 храмами, это великое продвижение. Надо сказать, что помимо этого строили еще и дома причта, школы. И причем строительство школ шло такими темпами, каких не знала прежняя Камчатка за все время утверждения православия в этом крае. Попытались построить монастырь, но, в общем, не успели. Социальный катаклизм смоет этот проект владыки Нестора. И пришлось, конечно, очень сильно заботиться о раненых после того, как началась Первая мировая война. Братство жертвует деньги на устройство инвалидного дома во Владивостоке. Братство щедро помогает раненым и щедро помогает семьям погибших. Более того, сам еще пока вот отец Нестор отправляется на фронт Первой мировой войны, организует и возглавляет санитарный отряд и лично выносит с поля боя раненых. Лично перевязывает, утешает, организует отправку в лазареты. Он пребывает достаточно долго на фронте и достаточно часто рискует жизнью своей. Отозвали его с фронта только в конце 1915 года. То есть о страданиях тех, кого война изгрызла страшно, он знал не понаслышке. В общем, к 1917 году, даже несмотря на то, что вокруг бушует трагедия большой войны, братство, продолжая свою деятельность, подходит к процветающей организации. И переоценить заслуги владыки Нестора невозможно, потому что ведь это вокруг его личности вращался главный вал миссионерской деятельности на Камчатке. Он приводил в движение колеса и шестерни братства Всемилостивого Спаса. Ну вот, в 1917 году он участвует в соборе Русской Православной Церкви, на котором было восстановлено патриаршество, и он становится свидетелем переворота революционного, так называемого, относится к нему крайне отрицательно, и к февральскому, и к октябрьскому, пишет разоблачительную книгу, посвященную истории расстрела Кремля в 1917 году. Книга содержит в себе достаточно резкие обвинения, и когда наступает время ему отправляться домой на Камчатку, в общем, все это происходит чрезвычайно трудно. В 1918 году большевики его арестовали, он провел месяц под следствием, потом освободился, отправился домой, но старался не сталкиваться ни с каким представителем советской власти. Ему помогли доброхоты кружными путями. Он добрался все-таки до Камчатки, добрался туда достаточно поздно. Он отправился в обратный путь на Камчатку осенью 1918 года и путешествовал 3 месяца. И вот определенная трагедия, трагедия православия на Камчатке. Туда ненадолго ее собственного архиерея пустили, а потом ему пришлось покинуть эту землю, покинуть ее трагически, покинуть ее с болью в сердце. Дело в том, что Камчатка несколько раз переходила из рук в руки. Там были советы в 1918 году, были белые, был переворот 1920 года, потом опять пришли белые, роились идеи о том, что, может быть, из Камчатки вообще сделать какую-то народно-демократическую республику, отсоединить ее от России. Этого, слава богу, не произошло. Но вот, скажем так, до 1922 года там неустойчивая, скажем так, власть белых со значительным влиянием японцев. И в 1923 году на Дальнем Востоке полностью уничтожили какую бы то ни было власть белых. Произошла эвакуация отчасти в Филиппины, отчасти в Китай. И, в общем, для владыки Нестора вся эта ситуация составила крайне тяжелые обстоятельства его жизни. Вот в 1919 году он еще занимается епархиальными делами, он отправляется на пароходе с Петропавловска для того, чтобы с моря высаживаться, посещать свои приходы, крестить, венчать, выполнять обязанности архиерея, возвращается туда в 1920 году, и вернуться не может, потому что там как раз установлена советская власть. Советская власть сменится, но владыка Нестор уже там оказаться не сможет, ему придется эвакуироваться. Но на какое-то время Русская Православная Церковь за границей, на его место назначат другого человека, отца Даниила Шерстенникова, это бывший благочинный камчатских церквей. Но в 1923 году и его арестовали, обвинили в сопротивлении изъятию церковных ценностей, и на Камчатку он больше никогда не вернулся. Тоже для русской церкви фигура, с одной стороны, характерная, с другой стороны, трагическая. Ему предстояло заключение, потом краткий период, когда ему разрешили власти архиерейское служение в Восточной Сибири, опять арест, лагеря, ссылка и смерть на Онежской земле в коренной России. Ну что тут скажешь? Обычная, в сущности, биография архиерея первых десятилетий советской власти. Вот она такая была, советская власть. А между тем владыка Нестор окажется в Харбине, и, собственно, вся Камчатская епархия будет, собственно, представлять собой Камчатское подворье. И называться оно будет первое время так, впоследствии оно поменяет название. Его станут именовать Дом милосердия и трудолюбия. Благодаря тому, что этот дом функционировал, удалось сохранить тысячи жизней взрослых и детей, попавших в круговорот гражданской войны безо всякого материального обеспечения. Трудами владыки на территории Дома милосердия были построены церковь, часовня, памятник венценосным мученикам. Но, я хочу напомнить, это Харбин, это не Камчатка. На Камчатке с 1924 года по 1932 год духовенство репрессируется. Храмы отбирают, отдают их под нужды. Ну, какие будут нужды, скажем так. Некоторые из них ветшают и разрушаются впоследствии. Ну, а что касается интенсивности темпа, то Камчатка первой лишится всех храмов и всего духовенства. И будут там, между прочим, еще и расстрельные дела. Четырех псаломщиков камчатских поставят к стенке. Ну что ж, рассказывая об этой тьме, мне хотелось бы все-таки и себе, и вам некоторого утешения, дорогие радиослушатели. Поэтому сейчас вновь прозвучит колокольный звон одного из северных монастырей.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы продолжаем разговаривать о православии на Камчатке, в общем, обратившись к одной из самых страшных полос его истории. С 30-х годов по 80-е, более половины столетия, православие на Камчатке находится в состоянии, ну, можно сказать, подводном или подземном. Храмов нет, священников нет, служб нет. Здесь православие выкорчевали и заровняли, можно сказать. Ну вот, с 1925 года по 1945 православие камчатское существует, как я уже говорил, в виде камчатского подворья в Харбине. И в 1945 году происходит событие крайне необычное. Вот в Русской православной церкви за границей епископ Нестор много занимался миссионерской работой, был возведен в сан архиепископа. Он очень хорошо понимал богоборческую природу советской власти. Немало, ни на секунду на этот счет никогда не обманывался. И все же, в годы Великой Отечественной войны он установил связь с Московской патриархией. Но все же, церковь частью советской власти никогда не была. Советская власть отдельно, церковь отдельно. Поэтому, конечно, в 1945 году, летом, еще до начала советско-японской войны, он совершает отважные деяния. Владыка Нестор открыто поминает на богослужении имя святейшего патриарха Московского и всея Руси. В 1945 году он обращается с просьбой принять всех харбинских архиереев, составив с ними особое соглашение со всеми. Это обращение адресовано патриарху Московскому принять их самих, их паству под свой амафор. Август 45 года архиепископ Нестор вместе с другими русскими жителями Маньчжурии радуется приходу армии-освободительницы, встречается с ее командованием, а в 46 году становится митрополитом, он возведен в сан митрополита патриархом Алексием I. И он оказывается во главе Харбинской и Маньчжурской митрополии. Ну и, кроме того, по совместительству патриаршим экзархом по Восточной Азии. Вроде бы все это обнадеживает, все это красиво, все это хорошо, но на фоне всех этих радостей надо напомнить две вещи. Во-первых, никогда больше с 1920 года владыка Нестор не прибудет на Камчатку. Последний раз он был там в 2020 году, и так больше ни одного визита его на Камчатку не произойдет. Ну и второе обстоятельство. Советская власть – это ведь советская власть. Ничего не добавить, не убавить по этому поводу нельзя. И поэтому, в общем, в 1948 году на празднование 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви владыка Нестор неожиданно подвергается аресту со стороны китайских властей. Его отправляют в СССР. Особым совещанием при МГБ СССР его приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 8 из этой десятки он, как тогда говорили, отрубил. Не сказать, что это благотворно повлияло на его здоровье. Он на старости лет был тяжело болен и мучился от этого. Но, тем не менее, вот несмотря на то, что у него серьезные проблемы со зрением, что не сгибается коленный сустав, тем не менее, все-таки он получает после выхода из заключения новое служение, его отправляют управлять Кировоградской и Николаевской епархии, слава богу, в солнечные условия, по всей видимости, принимая внимание его возраст и снисходя к его болезням. И он и тут толкается с безбожными властями, препятствия закрытию храмов, ликвидации приходов и так далее, и так далее. Скончается он 4 ноября 1962 года в Москве, создав незадолго до этого ту самую книгу воспоминаний, о которых я говорил. В 1995 году вышли из печати два томика из состава этой книги. Это «Мои воспоминания» и «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». Хотелось бы вот сейчас добавить, что нынешняя Петропавловская епархия обратилась с прошением о канонизации владыки Нестора. Ну, а сейчас мне хотелось бы все-таки вот этой черной полосы в истории православной Камчатки перейти к тому, что вызывает радость и надежду. В 80-х годах советская власть постепенно слабеет, она находится на закате своей жизни и судьбы, и постепенно появляются возможности для возрождения православной жизни там. А там создаются православные общины, и туда назначают православного священника. Отец Ярослав Левко, человек необычной судьбы, в общем, он был назначен в 1985 году, и работа для него была непочатый край. Говорят, что бывали случаи, когда за один день ему приходилось крестить до 500 человек. За 20 лет своего служения он крестил около 80 тысяч. Это тоже своего рода подвиг. Более того, вот он прибыл на Камчатку в условиях, когда ни одного храма по-прежнему нет. Начали строить храм в 1989 году, а первая служба пройдет в нем на Рождество 1992 года. Но, вы знаете, из малого семени иной раз вырастает великое дерево. Поэтому, в общем, Камчатка все-таки вновь получила свою епархию в 1993 году. Ее восстановили, причем восстановили как самостоятельную. Называется она Петропавловская и Камчатская. Так вот, собственно, из того, что там происходит хорошего и обнадеживающего. Ну, во-первых, построено большое количество новых храмов. Сейчас там 33 храма, огромное количество часовен, молитвенных домов. То есть можно сравнивать с тем, что происходило в эпоху Камчатского братства владыки Нестора. И надо сказать, что и это Камчатское православное братство также восстановлено. Произошло кое-что новое, чего раньше не было совсем, и это тоже, в общем, дает повод для радости. На Камчатке только в XVIII веке ненадолго появилась Успенская пустынька в Нижнекамчатском остроге. Монашество на Камчатке в эпоху Российской империи в синодальный период как таковое отсутствовало. А вот в начале 21 века на волне возрождения православия появилось два монастыря. Официально открыт в 2005 году женский монастырь, освященный во имя иконы Божией Матери Казанской. А в 2007 году появился и мужской монастырь Свято-Пантелеймонов. И надо сказать, что на основе мужского Свято-Пантелеймонового монастыря возник миссионерский центр. Ну, я бы мог, конечно, на этом остановиться, но, в общем, есть несколько поводов для радости, которые я хотел бы тоже упомянуть. Понимаете, какая вещь? Вот минут 10 назад я сказал, что на Камчатке в советское время заровняли все храмы. Либо отобрали, либо разрушили. Самый древний камчатский храм, здание относится к XVIII веку, храм, который находится как раз в районе бывшего Нижнекамчатского острога, Успенский, он был восстановлен. И это, конечно, достижение очень серьезное. Кроме того, если нет храмов, то нет и соборного храма. И действительно, восстановление Свято-Троицкого кафедрального собора в Петропавловске шло чрезвычайно тяжело. Я даже, в общем, хотел бы оговорить, слово «восстановление» тут не вполне уместно. В Петропавловске не осталось дореволюционных зданий. Ну, разве что сохранилась мемориальная часовня 1912 года, сооруженная у братской могилы русских воинов, погибших в 1854 году при обороне города от интервентов. Ни церковного здания собора, ни даже развалин, сколько-нибудь сохранившихся и поддающихся реставрации просто не осталось. Можно говорить только об идее восстановления храма. По большому счету, это означает строительство с нуля и по новому проекту. И действительно началось строительство храма. Он доведен был до конца в 2010 году, и сейчас это гордость Петропавловска-Камчатского. Это могучий богатырь, огромный пятиглавый собор Святой Троицы, высоко вздымающийся над окрестными кварталами, одно из архитектурных украшений города. А нынешний новый собор больше и прекраснее прежнего, дореволюционного. Со старым собором все сложилось очень нехорошо. Я говорил когда-то, что он был построен в 1826 году, впоследствии в 70-х годах его перестроили и заново осветили. А вот впоследствии при советской власти решили, ну, что зря пропадать зданию собора. Ну, конечно же, для тех времен было уместным устроить там кинотеатр. Действительно, там устроили кинотеатр «Полярная звезда». Однако вот впоследствии, в 50-е годы 20 века, кинотеатр сгорел. Что оставалось? В общем, восстановить то, что полностью исчезло, то есть, по большому счету, воссоздать. И в Петропавловске действительно воссоздали. Поэтому, знаете, вот глядя на то, что происходит в этих местах, глядя на то, что даже там, на окраине России, в очень трудных условиях и с большой помощью из Москвы возрождается православие, я наполняюсь надеждой на то, что и во всех остальных местах нашей огромной страны произойдет постепенное возрождение православия хотя бы на тот уровень, который был у нас до революции, а лучше бы и дальше все это пошло. Что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу, и мне остается поблагодарить вас за внимание и сказать вам до свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.